Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Україна виходить з ескаляції. Ви почуєте новини з барикад і Верховної Ради. Окрім розповіду про події у Києві, ми поговоримо про те, як виглядають Сочі за тиждень до Олімпіади, чому у Білорусі мало меценатів для білоруськомовних проєктів, чому кошти у білоруських гіпермаркетах вищіші, ніж у західних, що відає насельництво про місцеві вибори. Після більш як тижня жорсткого вуличного супротистояння в Україні прогрес у стінах Верховної Ради. Опозиція примусила владу виконати кілька ключових потребуванняў. Парламент адмяніў закони, які робили більш жорсткую адказнасць за вулічны протест, а урад сышоў у адстаўку. Сёння перамовы працягваюцца, аднак ці зблізіліся пазіцыі. Пра падзеі ў Украіне нас інфармуе журналіст Паўло Зубюк. Ён зараз на тэлефоннай сувязі з Києву. Паўло, што змяніла на вуліцах рашэнне Верховнай Рады?
Насамрэч, атмасфера зараз вельмі дзіўная, таму што галоўная рэч, якая зараз хвалюе людзей, гэта, канешне, спыненне вулічнага тэрору супраць актывістаў, вызваленне тых людзей, якія афіцыйна затрыманыя, і гэтак сама трэба знайсці тых людзей, якія папросту зніклі і невядома дзе яны. Я кажу аб актывістах. І, канешне, большасць, я так меркую, не павелічыла, але большасць людзей, якія зараз знаходзяцца на Майдане Незалежнасці, якія падтрымліваюць пратэстоўцаў, яны лічаць, што без знаходжання кожнага зніклага і вызвалення тых, хто затрыманы, нельга казаць пра нейкі прагрэс, таму што адзін урад пад кантролем уладзе можа змініцца другім урадам пад кантролем уладзе, а калі падчас перагавораў не спыняюцца рэпрэсіі, то нельга сур'ёзна ставіцца да гэтых перагавораў, так кажуць людзі.
Павло, ну а стало спокойней, скажем, на головной конфликтной пляцовце для баррикадов на улицах Грушевского?
Конечно, стало спокойней у плане, что не летят уже камени, не летят бутыльки с бензином, и люди не боятся, что вот зараз, например, спецподразделения милиции пойдут в наступ. А это не означает, что зникли негде вот это наполкриминальные элементы тетушки, это не означает, что люди зараз не боятся, что их могут схопить негде на обочных вуліцах каля Хрещатика, вывести недзе, яны так само знікнуць попросту.
Былы прэзідэнт Леонід Краўчук ад свайго імя і імя Леоніда Кучмы прапанаваў паслугі пасярэдніка паміж бакамі канфлікту. Ці маюць гэтыя былыя палітыкі дастатковы аўтарытэт для абодвух бакоў канфлікту, каб іхнае ўмяшальніцтва мела плён?
Ну, калі мы кажам пра прэзідэнтаў такіх як Краўчук і Кучма, яны прынамсі вельмі доўгі час, у вельмі непростыя гады, у 90-е гады кіравалі краінай, і, канешне, усе разумеюць, што у часы іх кіраўніцтва былі велізарныя мінусы, але былі некаторыя плюсы, напрыклад, тое, што ўчасткалі другія постсавецкія рэспублікі былі ўцягнутыя ў крывавыя канфлікты, тут усё ж такі атрымалася без гэтага. І гэта так само была збережена незалежнасць краіны і не пайшлі на такія, напрыклад, крокі, як зрабіў Лукашэнка ў Беларусі. Таму можна сказаць, што ў галоўных нейкіх пунктах гледжання можна лічыць, што гэтыя людзі з нашай недаўняй історыі гэта, ну, не такі дрэнны выхад для пасярэдніцтва.
А чаму ў гэтым кантэксце не чуваць імя Віктара Ющэнкі?
Ну, Віктор Ющенко, треба розуміти, що він став президентом у часі такого ось супротистояння прозаходнього і проросійського пункту гледження на розвиття України. і фактично його потримала, ну, ніде, може, 52-54% населення. За час свого керівництва Ющенка не здолів не те, що знайти собі якби прихильника у проросійської, грубо кажучи, частини електората, а він навіть втратив своїми нерішучими діями, своєю абсолютно ніякою політикою втратив прихильника у проєвропейської частини країни, і що ми зараз бачимо, що він фактично має мінімальну підтримку коля 2% населення, тому на владі його можна розлічувати як серйозну політичну фігуру.
Я дякую. Нагадаю, що про події з Києва нас інформує журналіст Павло Зуб'юк. І зараз слово слухачам свободи.
Генерал Судоплатов был прав, когда рекомендовал чудесному грузину дать Западной Украине автономию. Но чудесный грузин предпочел репрессии, тем самым подложил мину замедленного действия под Украину. А это сейчас приходится разгребать Януковичу. И как оно решится, Бог знает. Не зря есть пословица. За грехи родителей отвечают дети.
Хочу выказать свое меркование. Я думаю, что вот по питанию, что робится в Украине, и как оно повлияет на Белоруссию, я хочу сказать, что это не только на Белоруссию, но и на Россию, и на другие такие поступки, мужество и благоразумие этого народа, и они повлияют вельми положительно. Вот видите, как они дружно все это робят. Вони не пустять себе опустити в комуністичне прошлое. Вони хочуть іти в світле будущее. Вони йдуть в Європу і требують це. І благоразуміє, мабуть, Януковича теж їм це допомагає. Так що лукашизм на планеті не пройде. Лукашизм і Путін. Я думаю, что России тоже это понадобится. Их приклад вельми явный и вельми положительный, поучительный будет для наших славянских народов.
Похование у темры. Голы на морозе. Соправдные мужики на Руси. Про гэта, а яшчэ пра здачу Расіі у новых званочках.
Гэтую перадачу вы пачуеце прыкладна праз паўгадзіны. І вяртаючыся да Украіны, прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту, алімпійскі чэмпіён і герой Украіны Сергей Бубка заклікаў украінскае грамадства вырашыць сітуацыю ў краіне шляхам мірных перамоваў. У прыватнасці, Бубка адзначыў, напярэдадні алімпійскіх гульняў і на час іх правядзення заўсёды спыняліся ўсе войны. Таму я вельмі хацеў бы, каб у нашай краіне было спакойна і не толькі на час зімовых алімпійскіх гульняў у Сочы, і нам вельмі неабходнае алімпійскае перамір'е. Тым часам ад заўтра, 30 студзеня, у алімпійскую вёску пачнуць з'язджацца ўдзельнікі Сочынскай алімпіяды. Усяго там размесціцца больш за 3000 спартоўцаў, трэнераў і адміністрацыйных супрацоўнікаў. Прыблізна гэтулькі ж расселіцца па іншых сочынскіх мясцінах. Пра тое, як цяпер выглядае алімпійская сталіца, у відавочцаў пацікавіўся Ігар Карней.
Сочинская Олимпиада уже претендует на место у книги рекордов. Выдатки на ее проведение превысили 50 миллиардов доляров. Однако, не глядя на вялізныя затраты, адносной завершенностью можа похвалиться хіба что инфраструктура у Красной Поляне, а вось спартовые объекты у низине, як и уласна городские пейзажи, у многих выкликают пытанні. Любов Голубева переехала в Сочи с Беларуси при конце 80-х. Кажа, что во умовах тотальной будовли жыхары живут апошние 5 годов, и конца этому процессу покуль не бачна.
Когда мы видим то, что построено для Олимпиады, это замечательно. То, что построено для просто жилые комплексы, они, конечно, наш город преобразили в лучшую сторону. То есть нет того города, который был город-сад, город-парк. Пока еще нет дороги приведены в порядок, пока там еще наводится лодка, но уже есть подземные переходы, которых раньше просто не было, функционируют.
Яка кажа суразмоўніца, за тыдзень да пачатку алімпіяды горад фактычна ў аблозе. Сачыць за парадкам сюды камандзіравалі каля 100 тысяч праваахоўнікаў, пры тым, што мясцовага насельніцтва тут усяго 350 тысяч. Уезд і выезд з гораду абмежаваныя, у аэрапорце і на дарогах пільны кантроль.
Очень много полицейских, причем, опять же, со всех городов. Вот машин стало гораздо меньше. Стали действовать законы, а то, что если ты не имеешь какой-то цели выезжать, где нет аккредитации для Олимпиады, пожалуйста, привыкай, чтобы машина в это время стояла, не мешала отдыхать. Хотя еще, конечно, праздничного настроения нет. Я думаю, что все успеют сделать. Это дело не просто приснижет, но это дело обеспечения праздничного настроения.
Главный редактор сайта «Блог Сочи.ру» Александр Валов щодня друкує картинки з натури, якія свідчать, что организаторы самой помпезной зимовой Олимпиады урешті ризикують відмочить репутацию не только себе, а и всей стране. Я дотелефонувался Валову, коли он вышел на объекты с черговой ревизией.
Постоянно идет какие-то вот ремонты. Вот сейчас я прохожу, тут кладут брусчатку, делают лавочки. То есть здесь каждый день что-то происходит, и я думаю, происходить будет вплоть до Олимпиады. То есть что-то будет ремонтировать, что-то доделать, что-то переделывать. В районе казачьего рынка зона гостиницы, дома для волонтеров недостроенные.
Поводле суразмоўцы параллельно всплывают факты немэтавага выкарыстання сродкаў, про якія шмат гаворыць российская оппозиция. Адмывання грошей под выглядом освоения.
Вчера разговаривал со строителем, который там работал и деньги не получил. Денег он вообще там не увидел. Он давали подачки, чтобы они там не померли с голоду. А порядка 1 000 000 рублей он на бригаду, 25 человек, он не получил. Они работали, работали, их всех там кинули. Прежде он из Армении, там из Белоруссии, кстати, были там с СНГ там.
Правдоподобно пропустить белую олимпиаду важная еще недавно особа, якая при больш удалом раскладе могла б сядзець у одной ложе с президентом на Национального олимпийского комитета Беларуси Александром Лукашенком. Колишний директор санаторию «Беларусь» Георгий Саркашиш при конце 2012 года был выкликан на нараду в Минск и затриманный по подозрению в зловживании службовым становищем. Як каже Любов Голубева, якая разом с сестрой Валентиной долгий час отпрацевала в санатории, але потом их выселили со службового жилья, коли частку будинку почали переобсталевывать под резиденцию Лукашенки, махчима Саркашиша просто подседили.
Ему же осталось до цели именно здесь, в санатории «Беларусь», на Приморской части, совсем немного. Сложно, это нулевой, потом идет рабочий. А когда уже отделка, это уже так. При нем фактически все же было построено, все же было сделано. Остались вопросы все это отполировать. За что его посадили, ему и срок не дали, потому что они не знают, что ему предъявить, чем виноват. Кому-то в самом деле дорогу перешел, а может потому, что из-за него этот шум поднялся. Это же была его инициатива людей так выселять. Зачем Лукашенко брать на себя то, что сделано было с белорусами?
Зимовые олимпийские гульни 2014 почнутся 7 лютого и будут тягнуться больше за 2 тыдні. Беларуская делегация в Сочи – одна из самых нешматликих. Крыху больше за 20 спортовцев плюс официальная делегация. Адрозна от попередних олимпиад, плянов по колькости медалёв чиновники гэтым разом не огучвали.
И, як стало вядома, сборная Беларуси по биатлону уже прибыла у Червоную Поляну. Вы на хвалях Радио Свободы у Праской студии Алина Раткевич. Нагадаю, основная подея дня. У Олимпийскую вёску начинают сдержаться удельники Сочинской Олимпиады 2014. Сборная Беларуси по биатлоне прибыла сярод первых. Поспяховый бизнесовец Андрей Подубский отдает 6 офисов и конференц-залю под белорусские проекты в Минску. Пахаванне кіраўніка фонду дзецям Чарнобыля Геннадзя Грушавога адбудзецца ў пятніцу. Ён памёр напярэдадні ва ўзросце 63 гадоў. Былы палітвязень Дзмітрый Дашкевіч выдаў у Вільні кнігу турэмных твораў пад назвай «Чарвяк». Ініцыятыўныя групы, якія збіраюць подпісы за кандыдатаў, адзначаюць, што большасць насельніцтва не ведае пра мясцовыя выбары ў сакавіку. Александр Лукашенко на нарадзе па праблемах гандлю заявіў пра небяспеку трапіць у кабалу да гіпермаркетаў, з-за якіх паміраюць дробныя крамы. Тыя, хто сцвярджае, што на вуліцах у Беларусі бачаць зашмат людзей у міліцэйскай форме, зараз чакае сюрпрыз. На Магілёўшчыне не хапае міліцыянту. Недакаплет сягае 14%. Кіраўніцтва абласнога ўправлення ўнутраных справаў заяўляе, што шукае ахвотных служыць у міліцыі, ва ўніверсітэтах і ў спецыялізаваных вучэльнях. Андрэй Белагубаў высвятляў, чаму моладзь не хоча ісці ў міліцыю.
Недахоп участковых кіраўніцтва магілёўскай міліцыі тлумачыць невысокімі заробкамі і вялікай працоўнай занятасцю. Недакамплект штату прызнаюць у абласным управленні ўнутраных справ складняе крымінагенную абстаноўку. Пра невысокія заробкі ў міліцыянтаў кажа і моладзь. На пытанне, ці хацелі б служыць у міліцыі, адказ маладых людзей, з якімі ўдалося пагутарыць непадалёк ад абласной управы ўнутраных справ, быў пераважна адмоўны. Некаторыя з меркаванняў.
Там зарплата маленькая, во-вторых, там людзі работ то считай без выходных. Даже если у него выходной свой законно, им звонят в 5 часов утра, все, приезжай на работу. Никакой личной жизни вообще.
Маленькие зарплаты, конечно же. Это прежде всего большая ответственность. Нужно обладать большим социальным статусом, быть в ответе за граждан обычно.
Очень маленькие зарплаты у нас в силовых структурах в Беларуси. 1,3 миллиона, наверное, если первоначально с армией.
Профессия милиционер поважанная сярод людей?
Да. Я уважаю милиционеров, я уважаю всех тех людей, которые борются с преступностью в нашей стране. Но я не уверен, что такой вот критерий есть для всех. Но так они относятся к этому милиционеру.
Не настолько авторитетная, как было раньше даже, в начале 2000-х годов. Просто у нас народ потерял доверие к милиции.
Милиция, ну, по-любому нужна. Держать порядок-то по-любому кому-то надо.
Удалось погутарить на улице и с милициантом.
Ты хотели бы служить в милиции?
А я служу в милиции. Я, например, в охране работаю в департаменте. У нас тоже людей не хватает. Нам ну, везде не хватает. Может, кому-то заработная плата маленькая. Те, которые вот приходят, они без армии. Они поработают 2 года и уходят. Чисто, чтобы просто в армию не забрали. Ну, а так есть, которые добровольно несут службу, работают как положено.
Суразмоўца признает, что служба в милиции нелегкая, але ему подобается. Про помер заробку молодый милициант у цивильным не сказал, однако заявил, профессия милицианта застается у громадстве поважана. Людзі больш сталага веку называюць свае прычыны, чаму участковых міліцыянтаў не хапае. Гучыць зноў жа праблема грашовага заахвочвання, але не толькі яна.
Ну, может, зарплата низкая. Ну и профессия уже не так уважаема. Сегодня много народу, все на милицию валит. Вместо того, чтобы самим немножко наводить порядок, и милиционер оказывается всегда виноват.
Но для участковых очень немного работы и очень низкая оплата по сравнению с другими подразделениями, в том числе с ОМОНом, у которых и обеспечение хорошее, зарплата и обмундирование в том числе. А этим нужно бегать и за все отвечать.
Еще на одно пытание, те хотели б, каб ваши дети служили у милиции, отказ так само был пероважно отмовный. Тут, окромя заробку, люди казали про небеспеку службы участковым. Был и такий отказ.
Это право детей выбора, конечно, но у нас милиция часто выполняет не те функции, которые не защищают граждан, наоборот.
Подполковник милиции в запасе Миколай Козлов признает, что участковые выполняют великий объем важной працы, але плата за его мизерная. То, что их не хапае, отбивается на якости выполнения службовых обовязков.
Получается, что участковый охватывает большую территорию, чем ему нужно было бы. Режим работы бесконечно авральный. Профессиональный отбор уже давным-давно перестал существовать как таковой. Участковые больше, чем остальные службы. Не совсем свойственные им задачи выполняют. Они обеспечивают все политические мероприятия, будто это мероприятия оппозиции, обеспечение безопасности президента, они все бросают, ходят, форточки закрывают.
На думку суразмоўцы, нестача кадров белорусской милиции сягает 20% и более. Адмысловец лічыць, каб змяніць ситуацию с кадрами у милиции, варто скарачаць непотребные службы у ёй. Тым часам вядома, что немало белорусских милициянтов позволялося, каб услед за специалистами інших профессий податься на пошуки больших заробков у России. Там яны уладковываются пераважна у ахоўныя фирмы.
Сёння на нашым сайце мы задалі пытанне, чаму, на вашу думку, на Магілёўшчыне не хапае участковых міліцыянтаў. Фаварытам сярод адказаў быў такі варыянт – нізкі аўтарытэт у грамадстве, амаль 43%. Каля 30% лічыць таму, што паз'язджалі ў Расею, 22,5% таму, што мала плацяць, і адказ не хочуць браць жанчын, а то я б пайшла ва участковае, набрал каля 5% галасоў. Дзяліцеся сваімі меркаваннямі па тэлефоне 266-39-52 альбо пішыце нам лісты на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Садко з Маладэчна. Што мы яму аднаму вогу вядома? Колькі сапраўднага мяса ў тых каўбасах? Добра, калі працэнтаў 40. А рэшта – трансгенная соя, харчовыя дабаўкі, кансерванты, загушчальнікі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце праз 10 хвілінаў. Ініціативної групи демократичних кандидатів на місцевих виборах ходять від дверей до дверей, збирають підписи. Як у їх це отримується, висвітляв Владимир Глот.
Каб стать кандидатом у депутата Менського горсовету, треба собрати саме менее 150 підписів. Здається, не шмат. Але Юрас Меляшкевич, який вилучається по Слободской окрузі і сам ходить по кватерах, відзначає, гэтая справа непроста. Починається з того, що більшість людей навіть не ведає, що в соковіку пройдуть вибори.
Більше приходиться це розповідати, ну, про те, що наогул є ось гэта подія виборів. Натурально, що я, коли починаю про гэта казати, я кажу, що як процедури у нас виборів нема, у нас є тільки можливість прийти і розповісти про те, що є альтернативне меркування, що є альтернативні політики, альтернативний сценарій розвиття Білорусі. Ось. Ну і тоді можна переключати розмову у речі, що, а що конкретно ми, політики національно-демократичного руху, можемо пропонувати громадству.
Другая адметність. Людей значно більш цікавить місцевая проблема, чим глобальная. І я гэта улічваю, протягивая спадар Меляшкевич.
Я стараюся засерожувати свою увагу на тих напрацовках, які я маю, адносно развіття Малиновки, адносно вирішення проблем з парковками, з якістю питної води у столиці, ну, бо маю відповідну едукацію і відповідний проєкт реконструкції району. Ось, ну і розповідаю більш глобально про проблеми з місцевим самокеруванням, про те, що город, в якому ми живемо, не належить жихарам, а належить адміністрації, яка абсолютно ніяк не зв'язана з ожиданнями, з позицією громадян, вона призначається. І, ну, з гэтага ми розкручуємо, звичайно, таку розмову, коли, в принципі, ми приходимо до нейкого консенсусу. Тобто, ну, мені вельми позитивне ураження від контакту з жихарами, хоча натурально, що ось приходиться пробиватися про таку стіну, ну, неведання.
Подобне ураження і у Антона Жилко, який збирає підписи у трактарозаводской окрузе Менску. І он каже, що амаль у кожної кватери при розмові закранається українська тема.
Вельми цікава їх реакція, абсолютно полярна, особливо в Менску, де ми працюємо. Тут доволі стали відсоток людей завжди виступав супроти режиму, так чи то інакше симпатизували акціям протесту, які були за останні два десятиліття. І ось ці неудачі, звісно, наражали апатію, певную розчарованість. І тому ось ці люди захоплені протестами на Україні. І щиро їх підтримують. Ну, з іншого боку, якщо люди у нас і нейтральні, або не визначившися, на їх моцно впливає державна пропаганда білоруських державних телеканалах, а так само на російських. Є те, що напужена гвалтовними діяннями, які відбуваються на Майдані і вокруг Майдана. Це викликає велику заклопоченість людей, надає тривогу за будучню. Но тут є важливий аспект. Вельми много людей лічить так само, що ось в ескалації гэтага супрацьстаяння виновата влада.
Антон Жилко каже, що у цілому збор підписів йде нормально, а Юрас Меляшкевич означає, необхідне 150 підписів він уже має, але буде збирати далі. Менавіта у гэтым регіоні у свой час обирався депутатом Верховного Совета Беларуси Геннадь Грушавы.
От сегодняшнего дня я собираюсь так само нагадывать, потому что вельми шмат переселенцев. Я хочу, ну, скрестать этой возможностью и закрыть этих людей, и привести на развитание с Геннадьем, ну, и просто узгадать про этого человека, который вельми шмат зробил для чернобыльцев, и люди его памятают.
Сбор подписов за потенциальных кандидатов депутата местных советов протягивается. Выборы запланованы на 23 соковика.
А зараз про незвиклую для Беларуси з'яву. Бизнес-офис отдает 6 офису и конференц-залю под белорусские проекты. Андрей Поддубский, 38-годовый мянчук и владельник поспяховой транспортно-логистичной компании «Фабиас», каже, что белорусская мова – сокретная зброя национального бизнесу, а для культурницких проектов не шкода нияких грошей.
Андрей Поддубский уже профинансовал выдание бестселлера Глеба Лободянки «Дитячая замова», аудиовыдание полезских робинзонов Янки Маура и шматликие белорусские импрезы. Воярский календар, який робился як корпоративный календар ягоной компании, теперь можно купить во всех книгарнях, и он стался прикметной з'явой белорусского друку. Белорусская простора Андрея Поддубского будет працавать по адресе Менск, улица Скорины, 12, это побач со станцией метро «Усход». Уже теперь вядома, что на Скорины 12 разместится интернет-крама «Простора Бай», выдавецтво «Паперус», два дитячие проекты «Театральный и адукацийный», «Рыцарский клуб Явойт». Знойдет тут притулок и театральная инициатива мастака Миколы Купавы. Яны теперь ставят спектакль по Короткевичу «Колосы под серпом твоим», расповедая Андрей. И им треба место для репетиций, для нас гонор их принять. Конференц-залю под беларускія праекты можна будзе арендаваць на ільготных умовах альбо атрымаць задарма, абы вашая праца была на карысць беларускай культуры, кажа Андрэй Паддубскі.
Жыццё падказала, што менавіта гэты шлях развіцця будзе на карысць абодвум бакам. Пачалося ўсё з майго знаёмства з Алесем Кветкевічам, калі я праз яго сайт «Прастора Бай» інтэрнэт-крамы беларускамоўнай замовіў кнігі. Ён асабіста як кур'ер іх даставіў, ну і мы поразмовляли на полное 6-1. Мы все дети Советского Союза, амаль все. Где была русскомовная эдукация, ну, все было русскомовное. Белорусская мова воспринялась не то, что залежная, а воспринялась как мовная, которую размовляют по боли и ведули. После знакомства с Кеткевичем я упрошенно увидел молодого человека, который завсёды размовляет по-белоруску.
Налётаў падатковай і лёсу іншых беларускіх ініцыятываў, якіх пазбаўляюць памяшканняў і адусюль гоняць, Паддубскі не баіцца. Мы ўсё робім правільна, хай прыходзяць, кажа ён. А палітыкі ў нас і так не будзе. У нас бізнес, які падтрымлівае культуру.
Я лічу, што палітыка – гэта вельмі трудная справа. Ніякай палітыкі на беларускай прасторы не будзе. За гэтым буду пільна я сачыць, толькі культура. Мы найлепш зробім тое, каб правильно адукаваць тых дзетак, якім сёння там па 10-12 год, каб яны ўсё дакладна панімалі, каб яны ведалі гісторыю, каб яны ведалі сваю мову. Яны не верылі ў тыя міты, якія нярэдка насаджаюцца. Адкуль беларусы, пра гісторыю 17-го года, Каліноўскі за Польшу змагаўся і гэтак далей, і гэтак далей. Такім чынам палітыка зменіцца сама, бо калі гэта атрымаецца, большасць электарата праз 10 год будзе іншы. Ось усё. А мы ніякіх палітычных дзеянняў рабіць не плануем, ну і не хацім, не ўмеем, ну і гэтак далей. У нас бізнес, які падтрымлівае культуру.
Бізнесмен спадзяецца, што беларуская прастора пачне сваю працу ўжо ў самым блізкім часе.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Даваць, аддаваць і надаваць. Ці ўсе гэтыя аднакаранёвыя дзеясловы могуць спалучацца з назоўнікам «увага»? Сумневаў, што да першых двух «аддаваць» і «даваць» няма. Скіроўваючы на некага ці нешта увагу, мы тым самым яе аддаем ці проста даем. А вось дзеяслова «надаваць» спалучэнне з увагаю нетрадыцыйнае. Надаюць, як правіла, форму, якасць, уласцівасць, характар. Прызнаючы важнасць нечага, мы надаем яму значэнне. Якраз пад уплывам ці на ўзор выразу «надаваць значэнне» з'явілася ў мове словазлучэння «надаваць увагу». Замену аднаго дзеяслова на другі можна тлумачыць іх вялікай фармальнай блізкасцю. Часам словазлучэнне, узніклае ў выніку скрыжавання двух самастойных злучэнняў, замацоўваецца ў мове. Магчыма, такі лёс будзе і ў выразу «надаваць увагу». Пакуль, аднак, варта выбраць традыцыйнае – «аддаваць» або «даваць увагу». І яшчэ, натуральна, «удзяляць увагу». Пры канцы яшчэ раз успомнім пра «увагу». Гаворым па-беларуску. Аддалі новаму матэрыялу шмат увагі. Далі калегу троху увагі. Удзялілі родным усю сваю увагу.
Живая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.